Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У писателя Сергея Фуделя в книге «Путь отцов» есть такие слова. «Вера знает, что в Слове Божьем есть не только догматы, заповеди и обетования, но и угрозы. И вера принимает это все как единое священное целое. Всеми очами смотрит она на лицо своего учителя. Угрозы его вечными муками так же священны для веры, как и его обетования, и те, и другие были словами благодати, исходившими из уст Иисуса Христа». Конец цитаты. Нашу сегодняшнюю программу хочется начать с этих слов, потому что поговорим мы об этом феномене – вера. Тема угрозы вечных мук в этом отрывке – лишь один из возможных примеров, на котором более рельефно видно понимание веры самим верующим. Что есть вера? И именно вера религиозная, и именно христианская. Тема эта как таковая безгранична, поэтому, не претендуя на полноту ответа, просто послушаем, какие акценты расставляют здесь духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. Один из таких акцентов звучит уже в заголовке, который редакторы дали одной из бесед митрополита Антония Сурожского, опубликованной в сборнике его текстов под общим названием «Труды». Заголовок такой: «Может ли верить современный человек?» Давайте послушаем аудиоверсию этой беседы.
Почему трудно верить, и почему я думаю, что можно быть сколько-то образованным и здравомыслящим человеком, каким считаю себя, и тем не менее верующим? В первую очередь, мне кажется, что одна из причин, почему людям нашего времени представляется трудным быть верующим, в том, что язык христианства постепенно закоснел, потерял силу, ясность. В него стали вкладывать неведомые ему прежде смыслы. Когда воплощение сводится на уровень мифа или символа, когда о воскресении говорится, что, конечно же, это не было телесное воскресение Христа, а какое-то духовное событие в сердцах его учеников, когда все переводится во внеисторический план, в образы, то Евангелие превращается в очередную волшебную сказку. Я могу привести волшебные сказки, гораздо более занимательные, чем Евангелие, если мы ищем развлечение, а не учение, которое способно оформить жизнь. Евангелие – строгий документ. Евангелие беспощадно и выражается совершенно определенно. Его нельзя пересказывать, разбавлять и приспосабливать к уровню собственного понимания или вкуса. Евангелие провозглашает нечто, что превосходит нас. Оно дано для того, чтобы расширить наш ум, расширить наше сердце, порой до нестерпимых пределов, перестроить нашу жизнь, дать нам мировоззрение, прямо-таки обратное привычному нам. И все это нам не очень-то хочется принять. И поскольку Запад в целом еще не нашел мужества заявить, что все это бессмысленно, и отбросить Евангелие, многие находят способы заболтать то, что слишком трудно, непосильно, и создать прирученное Евангелие. Но беда в том, что если в стакан с вином добавить слишком много воды, это будет вода, подкрашенная вином, и она не произведет в вас того действия, какое мог бы вызвать стакан вина. Если в Евангелии нет ничего, кроме нравоучительного рассказа о довольно малоуспешном молодом пророке, который плохо кончил свою жизнь на кресте, то стоит ли действительно ему следовать? Апостол Павел давно уже сказал, что никакой воин не будет готов к битве, если не раздастся ясный призыв трубы. К Кто из нас готов броситься в бой ради всего-то волшебной сказки? Второе. Христианство в ранние дни предполагало дисциплину жизни, которая перестраивала ум и волю, направляла их к Богу. Когда я говорю о дисциплине, я не имею в виду армейскую муштру или общепринятые нормы поведения. Дисциплина от латинского «дисципулюс» – ученик. Это состояние ученика, того, кто выбрал себе учителя, наставника, и готов учиться от него любой ценой. И суть того, что у тебя есть учитель, в том, что ты встретился с умом большим, чем твой, сердцем более глубоким, чем твое, волей большей, чем твоя, с образом жизни, которому стоит последовать. Но это может дорого нам обойтись. Бонхёффер написал книгу, которая называется «Цена ученичества». И когда подумаешь о том, как он жил и особенно как умер, то понимаешь, что ученичество может дорого обойтись. Это испытание мужества, величия души. Тренировка ума – непременное условие ученичества в области науки или искусства. Но мы не ставим себя в положение ученика по отношению к Евангелию. Нас очень мало чему учат и спрашивают с нас очень мало. Можно быть христианином очень задешево. Считается, что достаточно заявить, что ты готов принять несколько утверждений относительно Бога, человека, греха, спасения, церкви. И все. Нет, этого недостаточно. Истину Евангелия нельзя представить как ряд пунктов, приемлемых всем, кто хочет считаться христианином. Это образ жизни, и к тому же нелегкий. Евангелие беспощадно, и слова Христовы жестоки, хотя преисполнены любви, потому что любовь беспощадна, любовь никогда не соглашается на компромисс. Закон можно обойти. Есть русская поговорка, что закон как лужа. Маленькую можно перешагнуть, большую можно обойти. Не то с любовью. В любви нет ничего такого, что можно обойти. Она предельно требовательна. Ей нет границ. И вот чем страшно Евангелие. Можно выполнить до конца ветхозаветный закон, но невозможно до конца исполнить закон любви. Потому что ветхозаветный закон состоит из правил. Но если нас призвала любовь, что означает жить для других, забыть себя и только в этом найти полноту жизни, этому границ не будет. В этом вторая проблема, которой церкви должны смотреть в лицо. Я уже несколько раз употребил выражение «церкви». И, наверное, многие из вас думают: «Да, действительно, как было бы хорошо, чтобы эти вот в черных рясах или официально ответственные за церковь люди сделали в этом направлении что-нибудь разумное. Так славно было бы стать верующим». Но беда в том, что церковь – это не ваш настоятель, не я, не еще кто-то в рясе. Церковь – это мы с вами вместе. Однажды меня пригласили на конференцию, куда не было допущено духовенство, и меня представили как мирянина в духовном сане. Точно так же вы – священники в чине мирян, и вы не можете уйти от собственной ответственности за искажение Евангелия и веры или за отсутствие духа ученичества, обвиняя нас в том, что мы плохие руководители. Нет такого постановления, что руководить должен член клира. Дело священника – совершать богослужение и таинство. Но знание Бога не дается через рукоположение. А здесь речь идет о том, чтобы знать Бога. Считается, что за 2000 лет христианство мало что изменило в мире. Я думаю, что это или откровенная ложь, или грубая ошибка. Христианство изменило мир коренным образом. До Христа не было понятия того, что человеческая личность имеет абсолютную ценность. В греческом мире, в Римской империи были свободные люди, властимущие, которые имели право считаться личностью. И был человеческий скот, не обладавший личной ценностью. Каждую особь можно было заменить другой. Для удобства им давались имена, но и только. Понятие, что самый ничтожный человек имеет такую же ценность, как самый высший в глазах людей, пришло с учением Христа, с провозглашением того, что именно так Бог относится к каждому из нас, ко всем людям. Одного этого довольно, чтобы показать изменения в человечестве, до того неведомые. Правда и то, что гораздо большего можно было бы достичь, если бы христиане, жившие прежде нас, были лучшими христианами, чем мы. Проблема в том, что они были не лучше нас, и не нам, таким, какие мы есть, обвинять других в том, что они не исполнили своего долга. Если подойти к делу серьезно, можно было бы за одно поколение восстановить равновесие. Апостолов было 12 человек, через полгода их последователей было несколько сотен, и они перевернули весь мир, потому что проповедовали нечто вполне определенное. Они провозглашали веру в человека и веру в Бога. Они провозглашали новую жизнь и заплатили за это ценой собственной жизни. Если бы мы решились на это, наш христианский мир мог бы назваться христианским с совершенно новым значением этого слова.
Это была аудиоверсия беседы митрополита Антония Сурожского под заголовком «Может ли верить современный человек?». Вера – это дар Бога человеку. Так часто высказываются христиане. Но что же получается? Одним Бог этот дар дал, и они стали верующими, а другим по своему произволению не дал, и они остались неверующими. Получается, Бог одних любит больше, а других меньше. Трудный вопрос, к размышлению над которым в своей радиобеседе обращался протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем архивную запись этой беседы.
Вера, по утверждению христианства, есть дар Божий. Никто, говорит Христос, не придет ко мне, если не привлечет его Отец мой. Но тогда спрашивал я в моей последней беседе, почему же дар этот дан не всем? Почему выходит так, что одних как будто избрал и привлек себе Бог, а от других закрыл себя? Это действительно мучительный вопрос, на котором часто так или иначе спотыкались защитники и истолкователи христианской веры. Так, например, один из основоположников протестантизма Кальвин в самый центр своего понимания христианства поставил учение о предопределении, согласно которому одних от самой вечности предопределил и избрал Бог к спасению, а других – к гибели. Но, конечно, не может наша христианская совесть принять это страшное учение. Сказано нам словами апостола любви: «Бог – любовь есть». Сказано, что Он послал Сына Своего, чтобы ничто не погибло, но все было спасено. Вот почему таким мучительно трудным оказывается вопрос, поставленный мною в начале этой беседы. И ответ на него, конечно, только один. Да, вера есть дар Божий, и дар этот дан всем. Действительно, каждому человеку, как и сказано, в чудной церковной молитве о свете Христовом, просвещающем всякого человека, грядущего в мир. Все Евангелие пронизано той особой евангельской арифметикой, согласно которой добрый пастырь оставляет 99 овец, дабы спасти одну погибшую. Все Евангелие излучает любовь к грешнику, к заблудшему, к падшему. И, следовательно, вопрос по-настоящему ставится не о том, кому дан, а кому не дан дар веры. Ибо дан он, повторяю, всем, а о том, почему не все принимают этот дар, или даже просто сознают его, почему верующие всегда в мире составляют малое стадо, почему сам Христос задает горестный вопрос, когда вернется Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? И вот тут, отвечая на этот вопрос, может быть, лучше всего начать с изумительных по глубине своих слов Достоевского. Каждый перед всеми во всем виноват. И виноват, конечно, прежде всего в том заслонении, укрывании, отрицании божественного дара, которое миллионы людей делают безнадежно слепыми и глухими к вере. Не случайно в Евангелии так часто говорится о детях. Про них сказано: «Если кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». Что это значит? Это значит, прежде всего, что ребенку свойственно саму жизнь воспринимать как некий рай, что в его восприятии все целостно, радостно, все доверие, и это значит в глубочайшем смысле этого слова вера. Только эта вера еще не отделена от жизни, не противостоит ей. Она и есть то доверие, которое ребенок оказывает всему и всем, веря, что от всего и от всех к нему только любовь. И мы все знаем, как вместе с детством нарушается эта целостность, как входит в жизнь опыт зла, знание зла, разделение, горя, страдания. И вот тут, где-то около этого решающего момента человеческой жизни, и начинается страшный бой за душу человека и прежде всего за сохранение или утрату им первоначального опыта и самой жизни, и мира, и других людей, как дара, как чего-то свыше, чего-то исходящего из таинственного и светлого источника. Тут, в какой-то момент, все висит на волоске, и одна минута, одно слово, или, может быть, отсутствие одного слова, могут оказаться решающими. И вот, как ни страшно, но нельзя не убедиться и не убеждаться снова и снова в том, что опыт зла, вернее, само зло, приходит к человеку всегда от другого человека, от других людей. Мы определяем жизнь других словом, делом, самим нашим образом и всей нашей жизнью. Определяем и в зле, и в добре. Как вера наша загорается от веры другого, так и безверие рождается от окружающего нас безверия, минимализма, лицемерия, лжи, рождается от торжества зла и греха кругом. Мир во зле лежит. Но кто же погрузил его в зло? Если, например, в самих так называемых верующих не живет дар веры, или лучше сказать, они сами не живут им, если, говоря о любви, они ненавидят, если, говоря о праведности, живут той же мелкой суетой, если, призывая к Вышнему, погружены в низменное, то как трудно, как бесконечно трудно этот дар в себе сохранить. Тогда рождается постепенно разъедающая веру сомнение. Тогда приходит страшный опыт одиночества, безлюбовности, безрадостности жизни. Тогда загорается в сердце нехороший огонь отрицания, ненависти к Высшему, уже почти бессознательная жажда разрушить в себе самом святыню. Я приводил слова апостола Павла: «Бога никто никогда не видел». Да, но вот Он является нам в человеке, который есть образ Его. Мы видели, мы знаем Его во Христе, но мы можем увидеть Его и встретиться с Ним в каждом человеке. Как и в каждом человеке может прийти к нам демоническое отвержение и вся тьма ненависти, весь ужас жуткой демонической насмешки над Божьим миром. «Я не верю в Бога», — говорит неверующий, «потому что вижу слишком много зла, страдания и бессмыслицы кругом. Если бы он был, он не допустил бы этого». «Я верю в Бога», — говорит верующий, «потому что в самом аду зла, страдания и бессмыслицы я встретил и узнал радость, силу и правду веры». Тот же опыт, то же знание мира, а как будто абсолютно разный. Нет, не скрывает, не лишает Бог своего дара, своей любви и своего избрания никого.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А теперь обратимся к автору, чье имя уже прозвучало в нашей программе, к Сергею Фуделю. В его книге «Путь отцов» есть такие слова. «Вера не анализирует слова божественной любви в какой-то моральной лаборатории. Путь веры есть путь именно веры, а не рассуждений ума, еще не вступившего в ее глубокие воды». Конец цитаты. Таков акцент, который в разговоре о природе веры делает Фудель. Это фрагмент главы под названием «О страхе Божьем». И в качестве предмета обсуждения здесь выступает вопрос о посмертном воздаянии, что говорит об этом Евангелие и как это призван воспринимать верующий. Но тот отрывок, который мы услышим, посвящен не столько обсуждению этого предмета по существу, сколько фиксации с помощью этого примера самой природы религиозной христианской веры. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов».
Духовный рай, учат отцы, это не только будущая полнота блаженства, но и то Царство Божие внутри нас, которое нам заповедано Евангелием искать как цель жизни и залог Царства будущего. Следовательно, еще в этой земной жизни, по мере стяжания Царства благодати, отеческий жезл первого страха оставляет нас, передавая сохранными в руки любви, или снова приходит к нам и снова ведет по дороге, если мы не сберегли внутри себя благодатное сокровище веры и за грехи свои вновь изгнаны из духовного рая. Страх Господень искореняет из души все грехи и всякий вид лукавства. Антоний Великий. Искоренение грехов есть путь к обретению внутри себя Царства Божия. Если ведаешь о себе, что открылся в тебе источник Святого Духа, то это служит признаком, что страсти, жившие в тебе, посохли и умерли. На это указывают слова Спасителя: «Не зде или онде Царствие Божие, но внутрь вас есть». Авва Исаия. Новоначальный страх есть боязнь греха из-за мук вечных, о которых поведано Евангелием. И эта часть Евангелия часто расценивается нами как благочестивая аллегория для детей и старушек, или даже как некое темное пятно, только по недоразумению попавшее в Евангелие. Страх Божий как страх будущего суда может быть понят и воспринят только в свете учения о благодатном царстве. Так как мы не имеем понятия о Царстве Небесном и не понимаем сладости его, то не знаем также, что есть мука. Феофан Новоязерский. Тот же апостол, который написал Коринфянам новозаветную песнь любви, сказал нам: «Мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Послание к евреям, глава 12, стихи 28-29. Огонь, низведенный Христом на землю, возгорается благодатью в любви учеников, как сила животворящая, как непостижимое чудо неопалимой Купины. Об этом мы читаем в молитве преподобного Симеона, нового богослова, перед причастием пречистых тайн. «И дерзая твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупе и трепеща, огневи причащаюся трава сый, и странно чудо орошаем неопально, як уже уба купина древле неопальне горящи». Чем ясней обретает человек внутри себя Царство Христово, тем все сильнее он чувствует действительность дыхания огня благодати, и тем поэтому все яснее сознает, что только благоговением и страхом можно служить благу угодно Богу, потому что вне благоговения и страха этот же самый огонь будет огонь поедающий. Если мы, говорит апостол, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Огонь перестает быть неопальным, и трава человеческая сгорает. Слово Божие есть учение не только о любви и благодати, но и о страхе, о страшном ожидании суда. И то, и другое учение есть единое Евангелие, проповеданное миру, зарождение в душе новоначального страха, есть первое движение веры, наконец-то полностью поверивший Евангелию. Ведь мы все верим отчасти. То, что нам в Евангелии не нравится, мы отбрасываем или забываем. Вера знает, что в Слове Божьем есть не только догматы, заповеди и обетования, но и угрозы. И вера принимает это все как единое священное целое. Всеми очами смотрит она на лицо своего учителя. Угрозы его вечными муками так же священны для веры, как его обетование. И те, и другие были словами благодати, исходившими из уст его. Вера не анализирует в какой-то моральной лаборатории слова божественной любви о муках, но принимает их как непостижимый закон ее справедливости. Путь веры есть путь именно веры, а не рассуждение ума, еще не вступившего в ее глубокие воды. Глубина веры, говорит блаженный Диодох, будучи водою забвения, не терпит, чтобы в нее смотрели или ее узревали любопытными помышлениями. Будем же в простоте ума плыть по водам сим, чтоб таким образом доспеть в пристань воли Божией. Это простота не упрощенство, а молчание всецелой любви. И вот потому-то и нужно вырвать из Евангелия слова об аде, чтобы тем самым вырвать из рук наших отеческий жезл. Этот жезл приучает нас дышать новым для нас воздухом веры, в котором дыхание Духа Божия. Вынести его, не опалившись, может только смирение сердца и ума. Поэтому-то святые так боятся гордости, способной выбирать из Евангелия только то, что ей нравится. «Не давай возобладать над тобою, — говорит святой Иоанн Лествичник, — и наплеменникам оным, которые побуждают тебя испытывать неизреченные судьбы промысла и смотрение Божие в отношении к людям и тайно внушают, будто Господь лицеприятен. Это исчадие самомнения. Та же мысль и у апостола. А ты кто человек, что споришь с Богом?» Послание к римлянам, глава 9, стих 20.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «Путь отцов». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».